Намасте всем, кто меня видит и слышит. Мы продолжаем комментарии к тексту Лао Цзы, Дао Дэ Цин. С позиции учения, воззрения, джняна-йоги, лай-йоги, то есть учений, которые традиционно относятся к тайне тайн, традиции ситхов сахаджаяны. Традиция ситхов сахаджаяны — это сердцевина любого духовного религиозного пути. Она не связана с доктринами, учениями, философиями или культурами. Она связана с пребыванием в божественном состоянии. И вот это пребывание в божественном состоянии Лао Цзы передает в этом тексте Дао Дэ Цин. Мы же это называем воззрение, медитация и поведение, составные части пути. Путь — это то, что испытывается внутри. Это не то, что можно понять, будучи ученым, можно вывести в ритуалы, сделать культурой, религией. Вся эта сторона религиозной жизни важна. Но духовный путь, пропускаемый через самого себя, это уже как бы внутреннее дело. Это прямая связь души с Богом. Это персональный разговор души с Богом или персональное пребывание души в Божественном. И здесь важно, как вы сами себя чувствуете на этом пути, как вы себя ведете, как вы думаете, ваше непосредственное прямое мироощущение. Если вы попадаете в резонанс с духом наставлений святых, учений, сахаджаяны, вы понимаете, как это быть в пробужденном состоянии по-настоящему. Не из книг, не из опыта великих духовных, религиозных лидеров, пророков, реформаторов, аватаров, тиртханкаров, пайгамбаров, мессий. А из своего собственного, личного опыта. И вот получение этого опыта на самом деле и является подлинной целью любой религиозной традиции. И не получение его, как раз является камнем преткновения в духовной жизни, самой большой сложностью. Ведь несложно изучить тексты, несложно обучиться ритуальной практике, несложно следовать внешней стороне религии, религиозной жизни, религиозной культуре. Но синхронизироваться, войти в унисон с божественным опытом святых – вот что самое сложное. Потому что этому препятствует очень много внутри нас. Наша память, карма, наш эгоизм, наши привязанности, наши ограничения. И пытаясь войти вот в это видение, мы будем сталкиваться с тем, что эти ограничения стоят как драконы, которые преграждают путь. И этих драконов мы должны одолеть. С одной стороны, это авидья, врожденное неведение. С другой стороны, клеши. То есть, вот когда авидья соединяется с праной и укореняется в виде самскар отпечатков, она становится клешами. То есть клеши относятся к апане, самане, пране. С точки зрения праны, то удана и вьянова — это чистые праны, не содержащие много клеш. Поэтому через удану прану человек достигает освобождения. Потому что через удану и вьяну. Потому что удана активна в состоянии турья. А вьяна активна в состоянии турья-тита. А вот три более низкие измерения, джаград, свапна, сушупти, вот там активны прана, апана, самана. И вот состояние праны, смешанное с невидением, проявляется как клеша. Это тоже является ограничением. Еще есть ограничения в виде эго. Устойчивая жажда поддерживать свое самобытие, то есть совокупности представления о самом себе и цепляния. Перенос веса на аханкару, на внутренний инструмент. И вот когда мы пропитываемся способностью быть во зрении, быть в медитации, способностями святых, быть в поведении святых, мы видим, что все эти преграды, они отступают. Иногда случаются ведь совершенно такие бытовые, обыденные ситуации. Например, мы делаем служение, кто-то предлагает нам его сделать, и мы занимаем какую-то позицию. Мы занимаем эту позицию именно по отношению к этому человеку, потому что конкретный человек предлагает делать какое-либо служение, и мы его оцениваем. Насколько он достоин, чтобы мы приняли его как проводника божественной воли. То есть у нас есть своя шкала достоинства. И по этой шкале мы ему выставляем баллы. И как бы у нас ум говорит, вот если ты наберешь там 50 баллов, я приму тебя. А если 20, 10, нет, ты не достоин для моего эго. Но часто бывает, мы такую шкалу произвольно выстраиваем, исходя из своего опыта. Исходя из своих совершенно произвольных кармических предпочтений. И бывает так, что нам не удается проводить божественную волю, синтегрироваться и приносить пользу служению из-за вот такого подхода. Мы не можем принять что-либо, кого-либо, как канал проведения божественной воли. И вместо того, чтобы заниматься своим настоящим делом, для чего мы, в общем-то, стали монахами, послушниками, саньяси, практика, сева, распространение дхармы, мы затеваем такую возню вокруг эго, потасовку. Чье эго важнее, кто является настоящим истинным каналом проведения божественной воли, а кто так себе подлежит игнорированию. И вот это только один пример. И вот часто жизнь практикующих проходит на низшем плане сознания, когда он увязает вот в таких невысокого рода отношениях, невысокого рода оценках, невысокого рода слоя сознания. И вместо того, чтобы каждый миг быть рядом с Богом, каждый миг чувствовать себя причастным к Божественному, проводником Божественной воли, он сам себя ограничивая, вот устанавливает где-то на невысоких планах сознания. Он где-то пребывает в том, что ему нравится, что не нравится. В том, кто авторитетен, кто не авторитетен, кто правильно ведет себя по отношению к нему, кто неправильно. И вот часто вот накапливаются подобные вещи изо дня в день, и они создают определенный такой слой невысокого сознания, из которого очень сложно быть рядом с Богом, очень сложно достигать мудрости, просветления и освобождения. Очень сложно быть рядом с Богом, когда ты имеешь свою волю и эту волю переоцениваешь. Ты как бы Богу все время говоришь, здесь я решаю. И ты всегда Богу ставишь ультиматумы. И Богу ничего не остается, кроме как утвердить уже твое принятое решение. То есть ты к Богу относишься как бы так, побыстрее утвердить, благословить и не тянуть. То есть ты не спрашиваешь его, что ты от меня хочешь, что от меня хочет божественная воля. Ты говоришь Богу, чего ты от него хочешь, как будто Бог обязан выполнять твои пожелания, как будто он давал тебе такие обещания на пути. И вот часто это становится такой непреодолимой преградой, мешающей практикующему быть рядом с Божественным Источником, быть в единстве с Богом, быть чистым проводником Божественным. Вот, мириады различных рефлексий, мириады связей, мириады оценок. Вот, работа ума нравится, не нравится, приятие, отвержение, то же самое. Мы постоянно заявляем бытию, что нам нравится и что нам не нравится. Мы слишком активно заявляем. Более того, мы привязываемся к этому. Вместо того, чтобы быть в естественном безоценочном присутствии, мы отдаем львиную долю своей энергии подобным оценкам. И когда прошел день, и мы проанализируем, как прошел день, то из 16 суток бодрствования можно понять, что 8 часов, например, мы были в оценках приятия и отвержения. 5 часов были в состоянии рефлексии. Во время медитации час были вне ума. И еще 2 часа осталось. В эти 2 часа мы выясняли отношения с другими. Кто прав, кто не прав. И объясняли другим, почему правы мы. Выходит так, мы сами по неведению создали такую работу ума, в которой просветленное состояние невозможно. Все эти энергии мы сами из себя генерировали. Вопрос в том, а как же это преодолеть? И вот Лао Цзы делится своим опытом, и этот опыт, он не отличен от опыта всех пробужденных, всех мудрецов. Его просто надо применить, и этот опыт связан с воззрением, медитацией, поведением. В каком-то смысле духовная жизнь проста. Она проста в том смысле, что ничего внешне сложного она не требует. Она сложна в том, что надо оторвать ум от материального и переориентировать его на божественный источник. Казалось бы, даже жизнь садху, ничего здесь сложного. Практикуй утром, поднимайся, делай утреннюю практику, вечернюю практику, медитируй вечером, делай семь, так изо дня в день. Ничего сложного. Люди в миру делают гораздо более внешне сложные вещи. Там. Запускают ракеты в космос, зарабатывают миллиарды, влияют на миллионы людей, занимаясь политикой, проворачивают такие рискованные операции, рискуют жизнями. Во внешнем плане миллиарды людей живут гораздо более изощренной, более яркой и сложной жизнью. То есть жизнь садху в этом смысле проста. И эта простота выбрана им сознательно. То есть он сознательно отказывается от усложненной жизни. Он выбирает принцип «простая жизнь, возвышенные мысли». Есть множество людей, контролирующих материальные ресурсы, многомиллиардное состояние, управляющие многотысячными компаниями, банковскими активами, жизнь которых — это непрерывный риск, стресс, выяснение отношений, цари, правители. Но жизнь садху — это простая жизнь, возвышенные мысли. Есть люди, которые посвящают свою жизнь творчеству, муке реализации, отношения с обществом, доброе имя, слава, уважение. Есть люди, которые запутаны в очень сложных семейных, светских отношениях. Любовь, привязанность, ненависть, любовные треугольники, кто кого любит, кто кого оценивает, кто кого недооценивает. Кто является авторитетом, кто нет. Это целый слой отношений, видения уровня анахаты чакры. Но садху сознательно уходит от всех этих сложностей. Сознательно идет на упрощение жизни, внешней, материальной жизни. То есть его внешняя жизнь вот со стороны может даже показаться весьма простой. Очень простой. Мы даем определенные обеты. Обязательства, например, 5 великих обетов, махавратам они называются. Не убивать, не причинять вреда, не воровать, не присваивать чужого, держаться истины, дхармы, контролировать сексуальную энергию, не пить спиртное, не употреблять одурманивающие вещества. Ахимса, астея, сати, брахмачари. И как монахи, 3 главных обязательства и обета — это не обладать личным имуществом, безбрачие и служение и послушание. И вот эти обеты, эти обязательства, они нас защищают от всей сложной, запутанной, многогранной мирской жизни. они упрощают нашу жизнь. Даже если ум захочет привязаться к чему-либо, он вспомнит, а я же дал обещание не иметь личного ничего материального, не привязываться особо. Я дал обещание не гнаться за материальным, служить только Дхарме, только Божественной истине, держаться истине, вести жизнь безбрачия, не ввязываться во все эти сложные отношения. Я выбрал определенное направление. Направление по принципу простая жизнь, возвышенная мысль. Но вопрос, ради чего садху выбирают такую простоту жизни? Они выбирают простоту жизни изо дня в день. То есть их жизнь изо дня в день — это каждый день медитация, каждый день несложная практика ритуалов, каждый день служение или уединение во время ретритных практик. Ради чего они выбирают такую простую жизнь? Они выбирают для того, чтобы углубиться во внутреннее осознавание, чтобы отдать свою душу, свою силу и энергии внутренним духовным процессам. И вот в процессе такой простой жизни йогин начинает поворачиваться вовнутрь, и он обнаруживает очень глубокую внутреннюю сложность своего внутреннего инструмента, антахкарны, своего эго, своего ума. Он обнаруживает такую сложность, о которой мирские люди даже не подозревают, не представляют. Гораздо более сложную, чем любая сложная деятельность мирской жизни. Он обнаруживает различные ловушки ума, различные препятствия, различные соблазны, искушения, отклонения, различные формы заблуждений, различные формы рефлексий. И он сталкивается с тем, что его внутренний инструмент очень сложен, его эго очень сложно, рефлексия очень тонкая, глубокая, неуловима, цепляния невероятно тонкие, и их даже распознать сложно, в отличие от материальной жизни. И вот внешняя материальная жизнь простая, и есть много времени, чтобы погрузиться в себя и все это увидеть, особенно в ретрите. И тогда садху, когда он видит всю эту сложность, глубину этих ловушек, цепляний, препятствий, ограничений, он приходит в смятение и уныние. Он понимает, что перед ним враг, которого не одолеть. Перед ним стена, которую не перепрыгнуть. Перед ним ров, который не перейти. Перед ним пропасть, которая, через которую не перебежать. Он видит, насколько сложна, глубока и изощрена карма, управляющая им, его тонкое тело, тонкий ум, и как слаб он перед силами тонкого ума, перед силами кармы, перед силами памяти. И что там, где он достигает успеха на 1 миллиметр, там открывается карма на километр. И вот у духовного человека в любой религиозной традиции вот в такой период приходит такой период сомнений, период уныния, неверия в свои силы. Он сталкивается, что тот путь, по которому он идет, тот путь, который он выбрал, настолько запределен, а его способности настолько малы, что у него возникает даже самоуничижение. Он понимает, я как практик, я ничтожен, я как практик, я никчемен. Мои успехи, ну не то чтобы скромные, их просто как бы, о них не надо говорить. И здесь у него развивается, с одной стороны, смирение, с другой стороны, может развиться самоуничижение. Вот смирение — это правильно, а самоуничижение — ошибка. С третьей стороны, у него может развиться желание самоутверждения, как ответная реакция на самоуничижение. То есть в душе он будет чувствовать себя никчемным практиком, но гордость эго не позволит это принять, и снаружи он будет пытаться самоутверждаться. То есть его эго начинает реагировать на внутреннее вот это понимание, которое открывается в процессе духовного пути, пытается изобретать различные способы, как сохранить свое лицо. Потому что оно думает, что ему надо сохранить свое лицо. Потому что оно не знает, как ему можно решить этот вопрос. И мы подняли только вот небольшой пласт вот возникающих духовных сложностей на духовном пути. Есть различные ловушки, такие как блаженство, ясность, пустота. Есть различные типы клеш, различные формы отклонений. Их бесчисленно много, то есть можно, по ним написаны тома в духовной литературе, любой религиозной традиции. Вот духовная опытность означает понимать все эти духовные трудности и одолевать их. Одолевать в повседневной жизни силой, правильной медитации, правильного воззрения, правильной самоотдачи, правильного поведения. И вот Лао Цзи с легкостью одолевает все эти трудности, показывая, в каком настроении, в каком осознавании находится подлинно святой человек. Подлинно святой человек пребывает в единстве с божественной мудростью, в единстве с божественной волей непрерывно. И он находится в глубокой гармонии так, что эта гармония транслируется и снаружи тоже.
Можешь ли ты отвлечь свой ум от скитаний и держаться истинного единства? Можешь ли ты сделать свое тело гибким, как тело новорожденного?
Итак, отвлечь ум от скитаний и держаться подлинного единства — это ведь самая суть духовной практики джняны и лай-йоги. С одной стороны, наш ум пребывает в скитаниях, а с другой он не видит единства, адвайты, брахмана, абсолюта внутри. Почему? Потому что ум не отвлечен от скитаний, он пребывает на плане мышления, концепции, оценок, суждений и вслед за этим привязанности к внешним материальным объектам. И Лао Цзи спрашивает конкретно, а ты можешь это сделать? Можешь, нет? Вот сейчас можете вы или нет, я вас спрашиваю. Я могу, а вы можете? Вот прямо в данный момент, когда вы пойдете открыть ручку двери, когда вы передаете деньги в магазине, когда слушаете задание управляющего, когда поете во время баджана, когда разговариваете, вот каждую секунду. И вот вы должны себя задать этот вопрос. Своему уму, можешь или нет? Если можешь, ты садху. Насколько глубоко ты можешь? Если не можешь, почему надо задать вопрос? Не знаешь как? Не понимаешь, что это надо? Или знаешь как и понимаешь, что надо, но не наловчился в методе? Если не наловчился в методе, почему? Не применяешь, применяешь неправильно? Или применяешь, но ничего не получается? Вот все это надо прояснить. Можешь ли ты отвлечь сознание от скитания ума и созерцать единство? В этом вся суть созерцательной практики. В этом проходит водораздел между тем, кто отвлекается, пребывает в отвлечении, и тем, кто пребывает в созерцании. Есть песни одного монаха, не нашей традиции, который под гитару любит петь, песни про Бога, и он там поет: «Бог, сколько я тебя предавал». Как такая, все грустные такие, песни раскаяния. То есть всякий раз, когда мы теряем переживание единства, отвлекаемся в сторону двойственных мыслей, позволяя ему блуждать, мы как бы разрываем связь с тонкими контурами нашего сознания, со сверхсознанием. Мы чувствуем, что вот осознанность, глубина осознавания потеряна, и мы снова как бы движемся на уровне ума, на уровне понятий и концепций. Как бы разрыв происходит, утрата высших тонких контуров осознавания. И нам тогда становится неинтересно, скучно, мы чувствуем, что мы потеряли такую глубину, что мы снова вышли на внешний, наружный план. И в душе возникает неудовлетворенность. раскаяния или даже самоуничижения. Вопрос, почему мы это? Почему это происходит, когда мы даже стремимся быть созерцательными? И Лао Цзи спрашивает, можешь ли ты уйти от скитания ума и созерцать единство, быть в единстве. Альтернатива, противоположность скитаниям ума – это переживание единства, недвойственности. Недвойственность не надо рассматривать как философию, когда мы изучаем тексты Шанкары, как абстрактные такие лекции философские. Единство – это переживание самадхи. Это уже потом его сделали философией, категориями, теоретическими обсуждениями. А единство, ты его либо переживаешь, либо нет сейчас. Вот, например, если ты общаешься с другим человеком, то в данный момент ты переживаешь либо единство с ним, либо ты с ним разделен. Если ты в единстве с ним, у тебя гармония. Ты видишь божественность в себе и в нем. И ваши умы не конфликтуют. Если не переживаешь единство, то умы конфликтуют, кармические программы конфликтуют, планеты в тонких телах конфликтуют. Ты утрачиваешь способность договариваться, как говорят сейчас, недоговороспособный. Коммуникативные связи с другими людьми затруднены. Это непереживание единства через отношения, через коммуникации. Если ты не переживаешь единство при восприятии внешних объектов, внешние объекты раздражают. Это значит, ты со средой не гибко, не гармонируешься. Если нет переживания единства с речью, твоя речь не может выражать высокие истины, не может быть доносима до других. И вот везде, где мы переживаем раздробленность, разобщенность, неединство, там возникают сложности, трудности, проблемы, страдания. И напротив, везде, где мы переживаем настоящую адвайту, единство, везде происходит очищение, гармонизация, улучшение. Потому что переживание единства, переживание естественного состояния, подобно алхимическому камню, который все преображает в золото. Даже в небольшой степени. Говорят, один святой, когда ему давали кольца подержать, он их брал, и они, естественно, становились более блестящими. Золото очищалось в его руках. Чистые элементы в его руках очищали любой предмет. Были такие ситхи, которых, по-моему, называли из семейства Домбипа, которые занимались стиркой белья. И они занимались стиркой белья до того, как стать ситхами. Затем они практиковали, обрели мудрость пробуждения, обрели какие-то сверхъестественные силы. И говорят, что все белье, вся одежда, которую они носили, и которая к ним попадала в руки, оно само очищалось, само становилось чистым, никогда не пачкало. То есть те намерения, которые были созданы у них при жизни, соединились с чувством единства. Их чувство единства, их сахаджа-самадхи превратилось в то, что называют акальпита-ситхи, ситхи естественного состояния. Итак, как быть в единстве со служением? Не в абстрактных философских теориях, а вот с тем, что ты делаешь в данный момент. Как быть в единстве, когда ты общаешься с мирским человеком, с монахом, с гостем, с уважаемым с вами, со старшим монахом, с начинающим новичком? Как быть в единстве, когда ты ешь просад? Вот если ты не в единстве ешь просад, то твой ум будет создавать очень много помех. Ты будешь страдать от одних типов просада и будешь радоваться другим типам просада. Будешь очень зависимым от разных видов просада. Твоему уму и телу будет казаться, что какой-то просад плох для тебя, какой-то хорош, и это действительно будет так. На психосоматике это будет сказываться, потому что психосоматическая структура, она реагирует на установки, на барьеры ума. Но если ты пребываешь в единстве, твоя зависимость от разных видов просады исчезает. Потому что единство, оно все гармонизирует, все очищает, все делает нектаром. Как ситх по имени Луипа, которому Дакини указал ему то, что как ты будешь реализовывать единый вкус, если у тебя такое различие, если твой ум так щепетильно выбирает просаду. Это единство просады. И вот всякий раз, когда у нас возникают сложности, мы забываем это чувство единства и уходим в концепции. И всякий раз, когда надо решить какую-либо проблему, мы должны вспоминать это чувство единства и действовать из него. И Лао Цзи мягко напоминает в этом, потому что он величайший мастер, как действовать из единства, который учит, как действовать непосредственно в жизни. Часто мы ведь думаем, что самое главное — это действовать, но не думаем, откуда действовать, из какого бытия, из какого настроения, из какой бхавы, из какого уровня осознанности действовать. Часто мы действуем либо из эго, либо из ума, либо из воли, либо из каких-то концепций. Но Лао Цзи четко дает наставление, которое абсолютно вписывается в логику учения Нутара Тантра. Он говорит: надо действовать из единства. Единство — это и есть естественное состояние сахаджи, самадхи. Пребывание в божественном источнике — вот что такое единство, адвайта. Другого единства нет. Весь мир дуален, весь мир раздроблен. Вы не найдете во Вселенной ни атома, который пребывал бы в единстве. То есть единство — это прерогатива Бога, это прерогатива Абсолюта. И всякий раз, когда вы погружаетесь в единство, вы погружаетесь в Бога.
Можешь ли ты очистить свой внутренний взор, чтобы не видеть ничего, кроме света? Можешь ли ты любить людей и вести их за собой, не навязывая своей воли?
Еще раз первое предложение.
Можешь ли ты очистить свой внутренний взор, чтобы не видеть ничего, кроме света?
Простая фраза, казалось бы, загадочная. Но Лао Цзи говорит, что внутренний взор человека, он загрязнен и не очищен памятью, концепциями, оценочными суждениями. То есть карма индрии, джняна индрии, с помощью которых мы воспринимаем внешний мир, это наша карма. И мы видим мир только сугубо в соответствии с кармическим видением. На самом деле мир является чистым светом. Но чтобы увидеть чистый свет, нам надо очистить этот внутренний взор. Нам надо очистить джняна индрии, кармы индрии. А как их очистить? Умением пребывать в единстве с Богом через созерцательные недеяния. Тогда можно увидеть, что мир не содержит ничего, кроме света. Иногда это воспринимается как бхава. Иногда вы буквально видите переживание света. Есть специальные практики, которые выполняются в темных ретритах. Когда вы созерцаете определенным образом, сначала вы видите тонкий мир, тот, который испытывают наподобие, как в промежуточном состоянии души. Различные видения, образы, обрывочные мелькания образов. Целая фантасмагория образов может приходить. И если вы захватываетесь ими, не можете пребывать в правильном настроении, в состоянии распахнутого безоценочного ума, вы потеряетесь в этих образах. Но если вы овладели искусством медитации в Шамхаве Мудре, эти образы постепенно растворяются и уходят. На их место приходят чистые образы, янтры, слоги, изображения божеств. Появляется изображение бинду, светящихся сфер света. Это значит, ваше видение очистилось. Внутри этих бинду вы можете видеть изображение божеств. Сначала они наполовину видны или на четверть. Потом появляются изображения божеств с атрибутами, потом они нарастают, а потом они становятся огромными, как мешки. И они стабилизируются, стоят перед вами. И вы не призывали их, не читали мантры, не читали никакие тексты, не делали пуджи, они появились. Почему они появились? Потому что такова чистая природа элементов, чистая природа реальности. За материальными объектами стоят чистые энергии. Эти чистые энергии проявляются в облике чистых божеств. Разумеется, появляются те божества, которые вам привычнее. То есть проявляются чистые переживания. А если вы еще будете пребывать в состоянии безоценных суждений в Шамхаве Мудре, в глубоких медитативных созерцаниях, то даже эти божественные чистые переживания растворяются в свете. И вы можете видеть чистое пространство синего света, наподобие бирюзы. Затем это чистое пространство становится чистым пространством белого света. Различные уровни света вы начинаете воспринимать. И это называется пять пространств Акаши, которые переживаются йоги. Вьома Панчака. И вот йогин постепенно приходит к выводу, что мир состоит из света. Вот его опыт джоти-йоги. Что можно прямо видеть свет за всеми материальными объектами. И этот свет может питать, насыщать, вдохновлять, благословлять. И ничего не существует, кроме света. И Рамалинга об этом пишет, что божественный свет, ты преобразил меня всего. И говорят, что когда он открывал глаза, у него из глаз лился свет такой, что он закрывал материи глаза. Потому что он добрался до этого слоя переживания и больше никогда не выходил из него. И Лао Цзи спрашивает, можешь или нет?
Можешь ли ты любить людей и вести их за собой, не навязывая своей воли? Можешь ли ты решать все насущные вопросы, предоставляя вещам случаться так, как они случаются?
Вот каждая строка из наставления вопроса Лао Цзи – это как прямое описание духовного пути учения джняна-йоги, учения лай-йоги. Можешь ли ты оставлять вещи так, как они есть? Вот есть такое выражение – трава вырастет сама. Другое выражение – оставить все как есть. Это выражение, которое присуще сугубо учению Анутара Танда, сугубо учению естественного пути Сахаджаяны. Это выражение не присуще учениям уровня сутры, традиционным ведическим учениям. Оно не присуще также уровня тантрийским учениям визуализации. Оно присуще именно учениям Сахаджаяны. И оно означает оставить все как есть, что мы учимся воспринимать мир как энергию, без наслоения ума, без оценочных суждений. Мы воспринимаем, стремимся воспринимать мир самым глубинным слоем своего осознавания. Просто оставив как есть, это означает, не опускаясь до более низких способов восприятия. Мы видим мир прямо. Вот видеть мир прямо означает не включать ум. Как только мы включаем ум, мы уже не видим мир прямо, потому что примешивается наша память, наши самскары, наше кармическое видение, идет трансляция нашего ума, идет наложение наших проекций, и тогда мы уже не видим мир прямо. Мы видим наши иллюзии, мы видим наши грезы, которые мы спроецировали. Фактически мы сами себя вводим в заблуждение. Но когда мы видим мир прямо, значит, мы воспринимаем его как божественный свет, как играющую абсолютность, как играющую энергию, и больше никак. А все остальные концепции, самскары, память не имеют большого значения. Мы видим мир как Бога, как игру энергии Бога.
Можешь ли ты отстраниться от своего ума и через это понять природу вещей?
То же самое Лао Цзи продолжает, что если ты хочешь понять природу у вещей, отстранись от своего ума. Ум постоянно проецирует реальность. Вот мы, как маленький Шива, наша душа, вот как Шива постоянно творит, поддерживает, разрушает, сокрывает, сохраняет и проявляет божественное. То есть это панча-крития или панча-крия, пятеричное деяние Абсолюта. Таким же образом, наша душа, как такой маленький абсолют, тоже находится в этом состоянии проекции. И в этом состоянии проекции наш ум непрерывно генерирует эти пять энергий. И с этими пятью энергиями связаны различные группы божеств. Каждой энергии соответствует своя группа божеств. И это называется кхичари-чакра, гачари-чакра, дикчари-чакра, пхучари-чакра. Кхичари-чакра – это то, что движется в сознании, ограниченная способность к сознанию. Кхичари-чакрой производится уменьшение всеведения до ограниченного существа. То есть то, что ограничивает нашу способность познания. Гачари-чакра связана с антахкараной, внутренним инструментом. Это группа божеств, которая наделяет нас эго, памятью, антахкараной. Дикчари-чакра – это группа божеств, которая наделяет нас внешними чувствами. Глаза, божества глаз, божества ушей и других органов восприятия. Она ответственна за восприятие, контакт с внешним миром. И пхучари-чакра – это то, что устанавливает связь с внешними объектами. И вот сфера действия кхичари, группы божеств, кхичари-чакры, это сфера кха, то есть сознание. Сфера действия гачари-чакры, внутренний аппарат антахкараны, вместилище чувств. Вот. Гачари-чакра выпускает божеств, органов чувств. Сфера действия божеств, группы дикчари, это внешние чувства, это шакти, которая движет пространство. Через глаза, уши, через восприятие. Наконец, сфера действия пхучари, группы божеств уровня пхучари, это внешние объекты. Итак, внутри нашего ума существуют группы различных божеств. И эти группы божеств являются проводниками различных шакти. И стоит нам немного подумать, совершить небольшую оценку, выполнить суждение, оценить кого-либо, запустить какую-то мысль, наш ум очень быстро и пластично выполняет наши команды. Это представьте, как если бы на вас был шлем, то, что называют интерфейс мозг-компьютер или brain interface в современной науке. И силой своей мысли вы могли бы давать команды огромному компьютеру. И этот огромный компьютер совершал различные действия, например, вычислительные операции, поиски и прочее. Таким же образом, даже небольшая работа ума, небольшая оценочная работа, она приводит действия, силы и вот эти группы божеств, которые пластично формируют реальность. И вот когда они формируют такую реальность, то эта реальность как бы проецируется наружу, она накладывается. И вот все эти силы, творение, поддержание, разрушение, сокрытие, проявление божественного, они действуют по команде нашего ума. И Лао Цзи говорит, можешь ли ты отстраниться от всей этой работы ума? Можешь ли ты все эти шакти, все эти энергии не приводить, потому что они и являются твоими кармами? Вот иногда человек бывает плохо подумает о ком-либо, и он создаст какую-то негативную мыслеформу. Если он плохо подумает о каких-либо святых объектах, он задействует какие-то энергии, например, группы божеств, гачари-чакры или дикчари-чакры. И эти группы божеств тогда могут наказать его, могут обернуться против него сами. Например, был случай такой в 50-е годы в Советском Союзе, когда пришла молодежь на вечеринку. Вечеринка была в одном доме. И там стояла икона одного святого. Когда все стали танцевать, одной девушке не достался партнер по танцам. Она сказала, ну раз не с кем мне танцевать, я буду танцевать вот с этим святым. И она взяла икону и начала с ней танцевать. И когда она взяла и немного потанцевала, немного внезапно она стала как вкопанная и окаменела. Никто не мог ее сдвинуть, никто не мог забрать икону из ее рук. Она простояла несколько дней, по-моему, около недели. Это событие пытались засекретить силами НКВД или КГБ. Много людей начали прорываться к этой девушке, чтобы увидеть это как чудо. Это дошло до аппарата ЦК КПСС. Район был оцеплен. Доходило вплоть до беспорядков, когда людей отгоняли со стрельбой. Вызывали различных священников, высшие иерархи Русской Православной Церкви. Приезжали туда, чтобы разрешить эту ситуацию. Но не удавалось. И только затем, когда обратились к местному священнику, местный священник сумел сотворить молитву и вытащить икону. После этого девушка рухнула без сознания. И по мотивам этого события был даже снят фильм. Я не помню, как называется. Называется «Какое-то там чудо». Это пример того, как могут внутренние божества, гачари, дикчари, чакры, воздействовать, как сила ума, сила проекции, может воздействовать на человека. И Лао Цзи спрашивает, можешь ли ты отделить себя от работы ума? Можешь ли ты пребывать в плане за пределами ума, где все эти шакти растворены, где они не действуют?
Рождать и укреплять, обладать не владея, действовать не ожидая, вести и не пытаться контролировать. Вот высшие достоинства. Мы делаем колесо, соединяя спицы, но именно отверстие в центре позволяет повозке ехать. Мы делаем горшок, формуя глину, но именно пустота внутри дает возможность налить в него воды. Мы строим дом из дерева, но именно внутреннее пространство станет местом нашего обитания. Так сказано. Имеем дело с бытием, но из небытия извлекаем пользу.
Итак, корень всех явлений — недвойственность, пустота, брахман. Как бы мы это ни называли, когда мы его переживаем, все равно мы не можем его определить. Бога определяют как сад Читананда, бытие, сознание, блаженство. Как сад тем Шивом, Сундаром. Истина, благо, красота. Определяют как Чидананда Кхана, пространство, масса, единая масса сознания. Любой предмет, любое переживание, любое событие имеет своей основой пустотную недвойственность естественного состояния. Любая ситуация, любое восприятие покоряется, когда мы обнаруживаем пустотную недвойственность естественного состояния в этой ситуации. До тех пор, пока мы не обнаружим, она не будет нам покоряться. И поведение в учении джняна-йоги, лая-йоги, сахаджаяни святых заключается в том, чтобы всегда и везде с помощью обнаженного созерцания обнаруживать эту пустотную недвойственность. Конечно, это имеет мало общего с таким поверхностным умственным самоосвобождением. Когда человек на уровне ума, говорят, самоосвобождает всех подряд. Мы не имеем в виду интеллектуальное самовыражение, которое называют самоосвобождением. Это всего лишь тренировка. Тренировка, как мы должны воспитывать ум на пути созерцания. Но истинное самоосвобождение заключается в том, чтобы обнаруживать недвойственную пустотность. Обнаруживать божественность за пределами субъекта и объекта, за пределами эго и ума в любой ситуации и держаться ее. И это имеет мало общего с эгоистичным выпячиванием или самоутверждением. Напротив, такое обнаружение, оно делает вас полностью пустыми, смиренными и всепринимающими. И оно не имеет ничего общего с концепциями и с умом. То есть самоосвободить что-либо или кого-либо, это значит начать ему помогать, а не отшивать. Понимаете это? Если вы отшиваете кого-то, думаю, ух, как с блеском я его отбрил. Да это не самоосвобождение. Потому что это делает ваше эго. Значит, эго как раз самоутвердилось. Вы его просто отбрили, используя, ловко используя ваши какие-то интеллектуальные познания. То есть вы сделали это предлогом, чтобы самоутвердить свою эгоистичную позицию. Это совсем другое. А истинное самоосвобождение, это значит что? В процессе вы видите Бога в этом человеке. Вы полностью принимаете его, и вы служите ему, или помогаете, или сострадаете. Это совсем другое.
Цвета слепят глаз, звуки оглушают ухо, ароматы притупляют вкус, мысли ослабляют ум, страсти иссушают сердце.
И вот здесь мы приходим к тому, вообще, как взаимодействовать с миром так, чтобы вот эти группы энергии ума, о которых мы говорили, в частности, группа, связанная с органами чувств, группа божеств уровня дикчари, та, которая обеспечивает восприятие, обеспечивает как бы привязку сознания к внешним объектам, чтобы не подвергаться внешним объектам. Поэтому про святых, про мудрецов говорят, ходит аккуратно, живет осторожно, воспринимает как бы наполовину. То есть садху, зная, насколько ловко действует обуславливающая сила, вуалирующая сила сансары тиродха на шахте, насколько майя действует околдовывающая, он очень аккуратно общается, очень аккуратно воспринимает. Он никогда не позволяет своему сознанию увязать. Он не увлекается чем-либо, ничем, кроме божественного источника. Он не дает глазам прилепиться к образу. Он не дает ушам прилепиться к слышимому, даже превосходному слышимому. Он не дает уму ничем увлечься, ничем наружным. И в раджа-йоге это называется пратихара. Пратихара означает увод органов чувств от их объектов, подобно тому, как черепаха втягивает свои члены под панцирь. Это классическое определение. И в раджа-йоге это сделать легко, просто вы закрываете глаза, просто вы затыкаете уши, просто вы не двигаетесь, это пратихара. Но как быть в состоянии пратихары наяву во время движения, во время видения, во время слышания? И вот на этом как бы специализируется учение сахаджаяны, учение лай-йоги. Пратихара в сахаджаяне, в лай-йоге принципиально отличается от пратихары в раджа-йоге. Чем? Раджа-йога использует метод читта-вритти-ниродха. То есть надо действительно закрыть органы чувств и остановить ум. Пратихара в сахаджаяне – это принцип вайшнави-мудры и пхайрави-мудры или шамхави-мудры. То есть мы, следуя пути внутреннего аскетизма, удерживаем сознание внутри на фоне восприятия. То есть глазам позволяется видеть, ушам позволяется слышать, телу позволяется действовать. Но при этом внутренний статус нашего осознавания, он не следует за объектами. Удерживается внутри или санкальпа, или ум развернут в брахма-вичаре, или он повернут к атма-вичаре. Пратихара выполняется подобным образом. И когда выполняете подобным образом с усилием, то это ваша, так сказать, крия-джняна, это практика с усилием. Не совсем естественная, но необходимая. Санкальпой, с опорой на санкальпу. А когда вы не вовлекаетесь без усилия за счет естественного состояния, за счет естественной самоотдачи, это сахаджа, естественная невовлеченность. И вот йогин учится быть естественно невовлеченным, при этом позволяя органам чувств работать. Это гораздо сложнее, чем если бы вы не позволяли органам чувств работать. И здесь очень много возможностей для злоупотреблений. То есть ум может злоупотребить тем, что вы позволяете восприятию двигаться. Глаза могут злоупотребить, уши могут злоупотребить, кожа, язык, все что угодно, обоняние. Если в сутре используются методы пресечения, допустим, буддийские монахи иногда ходят, чтобы смотреть только перед собой. Не надо смотреть по сторонам. Акцент делается на только сидячую медитацию. А когда ты сидишь с полузакрытыми глазами, злоупотреблений очень мало. органы чувств наполовину блокированы. Но как созерцать движение, как созерцать на фоне всего восприятия и не давать уму злоупотреблять? Это и есть искусство Шамхави мудры, Вайшнави мудры, созерцание с усилием и без усилия. И вот здесь мы сталкиваемся с такой проблемой, что даже если мы хорошо овладели санкальпой, искусством ограничения ума на фоне созерцания, мы видим, что наш ум ограничен, наша воля ограничена, и мы не можем заблокировать восприятие. Это большая сила Вселенной, что наша пратихара сбивается постоянно, мы теряем. Почему? Не получается, едва удается какое-то поверхностное удерживать осознанность. И вот здесь вступают такие наставления. Ты не можешь это сделать, потому что ум не может контролировать Вселенную. Нужна некая другая большая сила. И эта сила – это сила божественной милости и самоотдачи. Ты не будешь вовлекаться только в том случае, если ты привлечешься к тому, что превосходит весь ум и все восприятие. Когда у тебя зародится преданность и самоотдача божественному источнику, так что твой ум забудет обо всем остальном. То есть нужна позитивная альтернатива. Вот тогда только будет успех. Поэтому, кроме созерцания, очень важна преданность и гуру-йога в традиции Анутара Тантры. Важна бхава самоотдачи. Вера, прибежище. Вот когда мы делаем акцент на все это, такая самоотдача позволяет нам быть в правильном созерцании.
Мудрый наблюдает все вокруг, но доверяет своему внутреннему взору. Он позволяет вещам появляться и уходить. Его сердце открыто, как небеса над головой.
Наблюдая все вокруг, но доверять своему внутреннему взору, это означает, твое восприятие открыто, но ты не доверяешь тому, что ты воспринимаешь. Ты не воспринимаешь мир за чистую монету. Ты также не доверяешь уму, который оценивает то, что воспринимает. Бывает, человек не доверяет внешнему восприятию, но он отлично доверяет своему уму. И оценкам ума. Это тоже неверно. Йогин не доверяет и внутреннему уму, который все воспринимает. Потому что внутренняя майя может быть еще гораздо хуже внешнего. Внутренняя майя сложнее, тоньше ее распознать сложнее. И чему же надо доверять? Надо доверять переживанию Божественного Источника. Брахма Ахамбхай. А чтобы доверять переживанию Божественного Источника и отрешиться от внутренней майи, надо сдать всю внутреннюю майю. Самоотдача надо. Полное предание. Еще раз повторите эту фразу.
Мудрый наблюдает мир вокруг, но доверяет своему внутреннему взору.
Вот внутренний взор – это не взор оценочных суждений ума. Внутренний взор – это тот взор, который видит свет Абсолюта. То есть, который видит свет Божественного и переживает Брахма Ахамбхава. Вот. Разделять внутренний зор от ума нужна вивека, нужна ясность. И эта ясность воспитывается через самоотдачу, смирение, созерцательную практику, служение, забота о других. Потому что все эти вещи, они отделяют нас от нашего ума, открывая наш этот внутренний зор.
Он позволяет вещам появляться и уходить. Его сердце открыто, как небеса над его головой.
Ситуации приходят, уходят. Но обычно, если человек цепляется за них, он не позволяет им просто так уходить. Их приход-уход сопровождается бурей чувств, бурей эмоций, рефлексий. Но садху, который не вовлечен во внешнее, просто позволяет им происходить. Если вы позволите всему, что есть, происходить, не вовлекаясь своим умом, вы близки к естественному осознаванию. Это не значит, что вы ничего не делаете. Вы делаете то, что должно, в соответствии с долгом. Но внутри вас нет эгоистичных, обусловленных реакций.
Успех так же опасен, как неудача. Надежда так же бессмысленна, как страх.
Успехи и неудачи – это явление одной плоскости. Если вы слишком стремитесь к успеху, то семя неудачи уже есть в этом стремлении. Если у вас большие есть надежды, то уже в этих больших надеждах есть семена страха, когда они не исполнятся. Это вещи одного порядка, но из-за того, что наш ум не широк, мы этого не понимаем, мы видим только одну сторону реальности. Мы вовлекаемся в действие в плоскости двойственных понятий. Успех, поражение, надежда, страх. А вопрос в том, чтобы подняться в тот слой сознания, где нет этих двойственных понятий. Тогда надежда не так привлекательна, но и страх не так пугающий. Успех не так радует, может быть. Но и оборотная сторона неизбежна. Поражение не так проблематично. И постепенно вы поднимаетесь в ту плоскость, где вы видите, что все эти вещи есть явление одного порядка. Тогда вы вырываетесь из тисков этой дуальности, и эти вещи больше вас не контролируют. Вы парите по-настоящему в подлинной свободе за пределами двойственности. И для вас успех не успех, и поражение не поражение, это все одно, и это все сливается в одну великую победу, в один великий триумф. Теперь больше нет двойственных побед, двойственных поражений. Есть непрерывный триумф за пределами двойственности. Когда абсолют побеждает в любом случае.
Что значит, успех так же опасен, как неудача? Идешь ли ты по лестнице вверх или вниз, тебе есть куда падать. Стоя на земле, ты всегда удержишься на ногах. Что значит, надежда так же бессмысленна, как страх? Надежда и страх — это призраки, рожденные умом. Если ты понимаешь, что ты — это не твой ум, чего тебе бояться? Наблюдай за миром, как за самим собой. Имей веру в то, что все идет, как должно. Люби мир, как себя самого. Тогда ты сможешь достичь единства. Смотрю, но не вижу его. Слушаю, но не слышу его. Протягиваю руку, но не могу достичь его.
Именно так действует садху. Он смотрит, но он не видит, потому что видящего нет. Видеть — это значит оценивать, рефлексировать, привязываться, включать все те силы, которые связаны с процессом видения. Слышать означает то же самое, включать все те энергии, которые связаны с процессом восприятия. Садху видит, не видя, слышит, не слыша. Воспринимает, не воспринимая. Но как это можно сделать? Это можно сделать в том случае, если вы внимательны к тонкому наблюдающему присутствию, к тому слою осознания, которое невероятно тонко. Но благодаря этой тонкости оно может быть повернуто к Божественному Источнику. И вот оно повернуто к Божественному Источнику. И этот Божественный Источник через этот тонкий слой присутствия, а он называется Будхи, он питает ваше восприятие, он питает ваше зрение, слух, обоняние, он его облагораживает, освещает и очищает. И тогда вы можете видеть как бы то же самое, но качество его будет другое. И вот это называют чистое видение. Чистое видение не значит, что вы видите реально проявленных божеств. Хотя иногда такие опыты в некоторых практиках действительно так бывают. Чистое видение означает, что вы также видите людей, как эти людей. У них одна голова и две руки. Ничего с вашим восприятием не поменялось. Чистое видение также означает, что вы видите грубые, слышите грубые мелодии, как грубые, а тонкие, как тонкие. Вы видите глупость как глупость, а мудрость как мудрость. Но чистое видение меняет интерпретацию, оценку того, что вы видите. Все, что вы не видите, вы видите чисто. За этим всем есть сакральная пхава. Оно все божественно. Это все игра энергии божественного.
Вверху он не светел, внизу он не темен. Вечный и безымянный, он пронизывает все вокруг. Форма, что есть суть всех форм, образ, не имеющий образа, неуловим и непостижим.
Образ, не имеющий образа. Форма, что суть всех форм. Шива, Бхагаван Дататрея, природа ума. Брахман, абсолют. Не думайте, что вам просто так дадутся, откроются эти таинства. Это мистерия, это сакральное. Это дверь, которая крепко заперта на ключ. Это сосуд, который очень плотно запечатан. Это драгоценность, которая охраняется великими стражами. Это ворота, вход в которые обычному человеку запрещен. Это таинство, это сакральное. Это божественная реальность, скрытая от чужих глаз. Ни эго, ни ум не могут проникнуть туда. Не думайте, что это легко. Не думайте, что это объект этого мира. Не думайте, что это доступно. Это недоступно, это запредельно. Не думайте, что вы этого достигнете, прилагая усилия, делая методы, применяя те или иные ухищрения. Это гораздо глубже, чем вы могли бы подумать. И вот в тот момент, когда вы думаете об этом, вы не сможете его достичь. Но отбрасыванием ума вы прикоснетесь к этому. Самоотдачей в измерении преданности вы прикоснетесь к этому.
Встречаю его и не вижу лица. Иду за ним, но не вижу спины. Ты не можешь познать его. Ты не можешь познать его, но ты можешь быть им. Без труда, без усилий, здесь, сейчас. Просто поняв, откуда ты. В этом мудрость.
Ум не может познать то, что выше него. Но вы можете быть не умом. Вы можете быть в этом единстве.
Древние мудрецы были проницательны и скромны. Их мудрость была неизмерима, и нет способа описать ее. Все, что нам под силу описать, это то, какими они были. Они были аккуратны, как человек, пересекающий покрытую льдом реку. Они были осторожны, как воин на вражеской земле.
Аккуратны вы и осторожны или нет? Когда говорите, когда едите, когда общаетесь, когда делаете служение, когда работаете со своим умом. Мастерам присуща такая аккуратность и осторожность, которая является следствием их постоянной созерцательной бдительности. Таким же образом, если вы воспитываете аватхану, аккуратность и осторожность становятся сущностью вашей созерцательной практики. Это не то, что вы боитесь чего-то, ограничиваете себя или опасаетесь, как бы что кто не сказал о вас. Вовсе нет. Садху меньше всего заботит, что о них думают. Они не рефлексируют на эту тему. Это аккуратность и осторожность другого типа. Это искусство жить в тонком измерении реальности, в чистом виде, благодаря погруженности в естественную осознанность. есть такое измерение вещей, которое чисто. Но в него можно попасть только тогда, ты созерцательно аккуратен, осознанно осторожен. Ты можешь проникнуть в чистое измерение вещей. Там время течет иначе. Там работают другие законы физики. Это квантовый корень мироздания. Там прошлое уже не сильно отличается от будущего. Там есть вероятностность и вариативность. И вот когда вы живете в таком аккуратном и осторожном настроении созерцания, вы попадаете именно в этот корень реальности, откуда запускаются кармические механизмы Вселенной. Вы понимаете, вот он, этот пульт управления кармой. Вот он, вот эта точка, откуда разворачиваются мировые процессы, разворачиваются судьбы индивидуальных людей, исторические процессы наций и вообще творятся все вселенные, Вселенная. Насколько же он невероятно тонок и глубок, как легко из него выпасть и как сложно в него попасть. И тогда вы идете буквально не дыша, как по лезвию бритвы. Как будто вы несете вазу, полную до краев воды, боясь расплескать. И вот такая аккуратность и осторожность становится второй натурой йогина. При этом это не значит, что он себя ограничивает или зажимает. Ограничить или зажать себя означало бы действовать от ума и создавать разнообразные ментальные блоки. Путь естественного состояния не имеет ничего общего с этим. Он означает, что мы держимся тонкой, естественной природы Божественного.
Сдержаны, как гости, готовы к переменам, как тающий лед, податливы, как кусок дерева, всеприемлющи, как долина, чисты, как стакан воды. Имеешь ли ты терпение дождаться, пока грязь осядет, а вода очистится? Можешь ли ты оставаться спокойным, пока вещи не упорядочатся сами собой? Мудрый не ищет удовлетворения, он не ищет, не ждет, он полностью присутствует в настоящем, приветствуя все сущее.
Садху — это не тот, который живет будущим, не тот, который живет завтрашним днем, думая: ну, когда же вот наступит вот этот момент? Когда же мои желания сбудутся? Когда солдаты служат в армии, они вешают календарь и зачеркивают каждый день. Потому что каждый день им кажется каторгой. Вдали от дома, вдали от любимых, родных, близких. Не имея возможности носить одежду, которую хочешь, есть еду, которую хочешь, и жить как хочешь. И они думают, когда же это вообще кончится все? Когда же я наконец поеду домой? Каждый день для них непереносим. И они зачеркивают каждый день. Они считают дни. Они живут будущим. Будущее для них это все. Настоящее это как ад. Настоящее это то, в котором они не живут. Они не радуются настоящему. Они не удовлетворены настоящим. Садху, и обычные люди часто тоже бывают, создают себе такое. Но садху живет иначе. Он не ждет будущего. Он ничего не связывает с будущим. Он не надеется на будущее. Он целиком надеется на настоящее. Он живет настоящим. Он знает, что в настоящем есть та глубина, которую все жаждут получить в будущем. Все надежды, все жажды получить в будущем счастье, они обманчивы и иллюзорны. И ни одному человеку или другому существу не удалось, надеясь на будущее, реализовать свое счастье. Секрет ситхов заключается в том, пребывая в настоящем, можно обнаружить счастье в абсолюте. И это единственный способ обрести такое истинное счастье. Поэтому прямое видение святых – это прямо сейчас обнаруживать счастье в данный момент. Прямо сейчас обнаруживать брахмахам бхаву. Прямо сейчас обнаруживать божественный свет. Или хотя бы прямо сейчас пребывать в состоянии наблюдателя и осознанности, не порождая надежды концепции. Всякие надежды на будущее для садху – это как бы минус для него. Садху может планировать, он может создавать намерения, что-то проектировать, но это не есть надежды. Это и есть чисто служебная техническая работа ума для достижения каких-то целей в себе. Но это не есть способ его реализации, это не есть его личная надежда.
Освободи свой ум от мыслей. Позволь своему сердцу успокоиться. Спокойно следи за суматохой мира. Следи за тем, как все встает на свои места.
Мы покидаем мирскую жизнь, чтобы спокойно следить за суматохой мира, снаружи, от мира, или как бы сверху. Мы не покидаем его для того, чтобы снова лезть в эту суматоху мира. Мы упрощаем нашу жизнь именно для выработки такого взгляда на реальность. Со временем наши силы и мудрость возрастут настолько, и наша способность к игре, что мы даже можем входить в эту суматоху без вреда для себя. Но уже мы не будем частью этой суматохи, частью этой кармы. Мы будем частью игры, если так уж захотим. Например, Кришна имел много жен, имел царство, был политиком. Занимался политикой, даже воевал на поле битвы Курукшетра, где уж хуже суматоха. Но сам дух Кришны не был вовлечен во все это. Для него это было способом проявить лилу, игру на благо живых существ и исполнить волю. Кришна был вне суматохи этого мира. Вот Арджуна, он был целиком в суматохе. Он был просто шокирован суматохой, с тем, что ему приходится сражаться на поле битвы Курукшетра. Его ум был сметен, несмотря на то, что он был воином. А для Кришны это было всего лишь игрой, развлечением. Потому что Кришна был вне себя, он был в абсолюте. Абсолют не может вовлекаться во что-либо. Таким же образом мы учимся отходить от суматохи этого мира, постепенно наращивая свое трансцендентное состояние. Постепенно мы привыкаем к другому образу жизни, к образу жизни через игру, лилу. Постепенно мы привыкаем действовать, не действуя, видеть, не видя. Постепенно мы привыкаем действовать не из кармы, а из лилы. Что значит действовать из лилы, а не из кармы? Это значит быть в трансцендентном источнике, быть орудием в руках Божественного, послушным орудием в руках Божественного. Не теряя связь с трансцендентным источником, позволять трансцендентному источнику играть в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Такая привычка жить в измерении игры освобождает нас от личной кармы. Если мы пребываем в карме, причинно-следственных ситуациях, то наша карма становится нашей будущей судьбой. Наши мысли замерзают и становятся глыбами льда. Наши слова, наши поступки становятся вмороженными в наше тонкое тело. Жизнь в измерении игры – это как писать круги на воде. Например, если вы сидели на берегу океана, вы можете чертить на песке разнообразные фигуры. Но у океана всегда хорошие волны. Волны набегают, все стирается. Это и есть принцип самоосвобождения. Самоосвобождение, самоотдача, игра, лила связаны между собой. Если вы пребываете в самоосвобождении и самоотдаче, то вы не можете уже жить в карме. Лила происходит сама, естественно. Привыкнуть жить в измерении лилы, это означает привыкнуть жить не в карме, а в видении разворачивающихся игры божественных энергий. Тогда все по-другому. Тогда мир преображается постепенно в мандалу играющих энергий. То, что происходит, это уже можно назвать чит-шакти-виласа. Игра, энергия осознавания, которая разворачивается. А мир, в котором вы живете, уже можно назвать мандалой чистого видения. Санвид – девата-чакра. Санвид – это высшее сознание. Когда разворачивается игра божественных энергий, что бы с вами ни происходило, вы больше не забудете божественный источник. Вы не забудете, что все, что не происходит, есть его даршан. Например, если вы забыли и вы понимаете, что никакой игры нет, то для вас есть приятные люди и неприятные. А если вы понимаете, что есть игра, то для вас есть даршаны. Различные игры божественных энергий, которые проявляются через приятных и неприятных людей. И вы принимаете все эти даршины с почтением, благоговением и смирением, и у вас больше нет никаких страданий. Если вы не пребываете в состоянии игры, то есть ситуации, которые вам нравятся или нет, приятные и неприятные. Но если вы помните, что вы часть божественной игры, то вы воспринимаете игру как благословение божественное. Через приятные и неприятные ситуации, которые вот это разделение на приятность и неприятность, оно теряет свой вес, оно не так уже важно. Вы видите, все это одно на самом деле. Все это одна игра. Не так уж важно, приятное или неприятное. Вот отсюда рождается качество садху. Отсюда рождается качество единого вкуса. Это в Европе в 60-е годы, когда была демонстрация, забастовка коммунистов, бросили большие силы полиции на то, чтобы эту демонстрацию разогнать. Демонстранты кидали в полицию камнями, полиция стреляла в них резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. И когда демонстрантов разогнали, то остался еще один человек, который проходил мимо, и к нему подбежал полицейский с резиновой дубинкой, чтобы его побить. И этот человек сказал: нет, нет, не трогайте меня, я не коммунист, наоборот, я антикоммунист, я против них. Полицейский достал дубинку и сказал: мне все равно, какой ты коммунист. Коммунист ты или антикоммунист, неважно. Ты как бы из одной плоскости. Таким же образом, когда вы переживаете различные вещи, вам становится все равно, эти вещи из одной плоскости. Это перестает быть важным для того, кто пребывает в свете Бога. Для того, кто не пребывает в свете Бога, многие вещи важны. И он постоянно пребывает в рефлексиях. Кто о нем думает хорошо, кто думает плохо. Как там выгодно, как невыгодно. Сотни вещей забирает его жизненную силу, отвлекая от главного занятия. Единый вкус, когда эти сотни вещей не отвлекают от пребывания в божественном источнике. Когда он видит, что это одно. Казалось бы, коммунисты и антикоммунисты – это разные вещи. Для тех, кто захвачен. А с точки зрения мудреца, все мы единое человечество. Все это просто человечество. Казалось бы, страны, нации, этносы, религии – разные вещи. Но когда можно увидеть Землю в космосе, как маленький шарик, это не так уж важно. Это просто Земля. Просто человечество, просто точка, пылинка в космосе. Все эти различия, искусственно созданные умами, не принципиальны перед взглядом более широкого сознания. И вот обрести это более широкое сознание. О чем говорит Лао Цзы?
Каждое существо во Вселенной возвращается к источнику бытия. Возвращение к источнику обретается покой. Если ты не понимаешь сути источника, ты полон печали и непонимания. Если ты понимаешь, откуда ты пришел, ты без усилий становишься терпимым.
В дзен есть такое выражение: найди свое лицо до рождения. Был такой мастер дзен, по-моему, Банкей. Когда его спросили, в чем природа цы, он схватил другого человека, стормошил его, прижал и сказал: говори, говори, откуда ты пришел? Есть метод анава-йоги, тантрийский метод исследования, когда мы исследуем корень, причину, изначальную причину нас, бытия всего человечества, разворачиваем цепочку, пытаясь вернуться к изначальному корню, изначальному источнику. Прочитайте еще раз эту фразу.
Если ты не понимаешь сути источника, ты полон печали и непонимания. Если ты понимаешь, откуда ты пришел, ты без усилий становишься терпимым.
Все мы пришли из единого источника. Все живые существа пришли из него. Пять элементов природы и Вселенной пришли из этого источника. Мы никогда с ним не расставались, потому что расстаться с ним невозможно. Но иллюзия расставания есть. Вот. Джняни — это тот, кто преодолевает иллюзию расставания и возвращается к этому источнику, чтобы больше никогда из него не выпадать. Источник — это первопричина. Первопричина, из которой существует все. Например, ваше тело является следствием, а первопричиной было соединение вашего отца и матери. Земля тоже является следствием. Первопричиной, например, был взрыв газового раскаленного шара в Солнечной системе. Солнечная система — это следствие. Первопричиной было разбегание галактики, процессы, космические процессы Вселенной. Вселенная — это следствие. Первопричиной был большой взрыв, когда за миллиардные доли в секунды атомы, нейтроны, время, пространство вдруг вспыхнуло, и все это появилось. Исследовать источник, учиться быть всегда в причине, есть сущность учения Сахаджаяны. Быть не вследствие, а в причине. А исходя из причины, играть энергиями следствия. Следствие — это тело, причина — это атман. Следствие — это джняна карма индри, это антахкарана. Причина — атман. Следствие — многообразная кармическая деятельность. Причина — атман. Атман не действует, не воспринимает, не испытывает плодов кармы. Все это происходит с причиной.
Незаинтересованным начинаешь наслаждаться жизнью с добротой все видевшего человека, с чувством собственного достоинства короля. Так ты постигаешь путь. Постигнув путь, ты можешь с легкостью справиться с чем угодно. И когда приходит смерть, ты готов к ней. Когда мудрый правит, народ едва вспоминает о его существовании. Ниже стоит повелитель, что любим народом. Еще ниже тот, кого боятся. И нет ниже, чем тот, кого презирают. Тому, кто не доверяет, не доверится. Мудрый не говорит, он делает. Когда его дело сделано, люди говорят: «Ну разве не чудо, и мы все это сделали сами?» Когда забывают о великом пути, на первый план выходит нравственность и долг. Когда мудрость уходит в тень, главенствует рационализм и наука. Когда нет мира в семье, превыше ставят сыновнее почитание. Когда в стране хаос, расцветает патриотизм. Отбрось святость и мудрость, и люди будут во сто раз счастливее. Не ищи справедливости и правосудия, и люди вспомнят о любви и уважении. Забудь о расчете и выгоде, и исчезнут воры и разбойники. Сам же оставайся в центре круга, будь безыскусен и целен, и пусть все идет так, как есть.
Оставайтесь в центре круга.